творчество человек. Будь творческим, будь ярким.
Добрый день, друзья! А с вами вновь передача «Треугольник» в студии Мария Романова
и Анна Ушакова. И, друзья, вам, наверное, вот всем встречались такие люди, которые во всем находят что-то хорошее. Вот я, например, вспоминаю одного человека, которого знаю лично, он из другой страны, и однажды, оказавшись в нашей Сибири, да еще и зимой, в мороз, он заходит с улицы домой, такой красный весь мороза, замерзший, и говорит, потирая уши, как здорово, зато комаров нету. Вот мне так эта постоянная история вспоминается и очень меня вдохновляет. А почему сегодня я ее вспомнила? Потому что мы сегодня назвали передачу нашу «Зачем нужны игра Поллианны?» И Поллианна, она вот как раз такая тоже, такая замечательная героиня, которая во всем видит хорошее, да еще и других заражает хорошим взглядом и радостью, и о ней мы сегодня хотим поговорить с нашей гостьей. У нас в гостях переводчик книги «Поллианна», которая скоро выйдет снова в новом издании, Светлана Панич.
Здравствуйте, день, Светлана. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сначала хочу уточнить. Новый перевод «Поллианны» мы делали вдвоем с моей коллегой, моей подругой Любовью Сум, и это была невероятная радость совместной работы. А для меня это была еще и давно задуманная мечта, вернее, задуманная, когда примерно, это какой же год у нас был, где-то, по-моему, году в 16-м в Фейсбуке совершенно случайно, он известен тем, что как бурное море он выбрасывает и доброе, и злое, я увидела в своей ленте фотографию совершенно незнакомого человека, который в отчаянии, судя по стилистике текста, человека этого я видела в первый и в последний раз, так вот этот человек в отчаянии спрашивал, чтобы почитать его то ли 8, то ли 9-летней дочери, но такое, чтобы она, но такое не принцессочное, чтобы она была сильной и всегда могла постоять за себя. Я тогда подумала, что если бы я несчастного родителя знала, я бы непременно назвала ему Поллианну. Там называли какие-то хорошие книжки, вроде «Чудесной маленькой бабы-яги» Пройслера или еще чего-то. Но вот я бы непременно назвала Поллианну именно потому, что, как мне кажется, это из тех книг, которые делают сильнее не глоткой и не локтями, а вот чем-то более фундаментальным, более существенным. И у меня возник вопрос, и тут же подумала, вот перевод, вышедший в издательстве «Два слона» в 92-м году, спасительный для очень многих из нас, ну, может быть, для всех нас, кто его читал, перевод, на котором мы воспитывались, как он будет воспринят барышней лет 8-9, достаточно большой временной промежуток спустя. Барышни, выросшие на иной интонации, на иной стилистике. И вот тогда я подумала, хорошо бы сделать новый перевод. Какой, я еще не знала, но вот хорошо бы перевести Поллианну как раз для таких барышень, которым очень нужно быть сильными и постоять за себя. Так, собственно,
а именно для барышень, да?
Нет, ну, книжка-то
девчачья.
Книжка-то девчачья.
Ну, понятно, когда героиня девочка, естественно, что
вот,
девочки больше
девчачья.
Любят. Светлана, у меня вот такой вопрос. Я вообще просто благоговею перед работой переводчиков, потому что, мне кажется, это какое-то таинство, да, переводить. Вот.
Это труд, это очень,
да,
большой труд.
И труд огромный. Но у меня вот вопрос про интонацию и стилистику. А вот действительно, как они меняются? Вот вы сейчас сказали, я думаю, а вот действительно, а что изменилось вот с 92-го года, например, в нашей интонации и стилистике?
Она стала жестче. На нашу стилистику, на нашу интонацию в очень существенно повлияло то, что в широком смысле можно назвать языком сети, языком сетевого общения. Вот об этом замечательно пишет Максим Крангаус, я не буду пересказывать его книжки, просто отошлю его к его статьям и работам. Во-первых, изменился синтаксис. Исчезло сложноподчиненное предложение со множеством придаточных союзов, в котором исчез период, потому что сейчас не до периода. Во-вторых, собственно, исчезла вот та... Исчезла та нежность, которую сейчас слишком... Та нежность, которая в XIX веке воспринималась как нежность. Я еще буду выступать в защиту XIX века, именно потому что его модно ругать. Но сейчас она очень соблазняет принять ее за приторность, потому что время другое, песни другие...
Качество. Оправданно ли менять стиль? Ведь оригинал не меняется.
А вот когда мы обратились к оригиналу, оказалось, что он не совсем такой, каким мы его представляли по переводу.
Вот это уже интересно.
Вот. Я сейчас говорю о книжке, которая только выйдет. Но примерно та же задача стояла, когда я переводила другую книгу, которая уже вышла. Это книга, которая также была заявлена в нашей передаче. Это книга о мыше, совсем новая, вышедшая одновременно в Англии и в России. Книга о том, как мышь Уинстон принес Рождество, написанное художником, иллюстратором и, судя по всему, очень хорошим человеком Алексом Смитом. Вот в обоих случаях. К мышу я еще вернусь, к Полианне содержательно тоже, и вот что мы в обоих случаях имеем. В обоих случаях с книжкой Смита было проще как раз, потому что это очевидный язык второй половины XIX века. Полианна написана в начале XX. И тут, естественно... Особенно когда мы в начале 90-х годов, мы еще плохо себе представляли, что такое литература начала, детская литература начала века, естественно, был соблазн стилизовать ее под известные нам очень восторженные, очень бодро дидактические, невыносимо дидактические образцы. Замечательные люди, которые делали первый перевод, и Наталья Леонидовна Трауберг, которая с этим переводом очень много работала и очень помогала переводчикам из уважения к их труду, собственно, сохранила вот ту восторженную интонацию 4 восклицательных знака в одном абзаце, которую мы очень часто потом мы уже принимали за голос, свидетельствующий о радости. Вот если мы обратимся к оригиналу, это другая книжка. Во-первых, эта книжка трагичная. Во-вторых, эта книжка сдержанная. В-третьих, эта книжка довольно жесткая. Потому что игра Полианны происходит в весьма жестких условиях. Как мы все читавшие этот роман, эту повесть «Воспитание» помним, собственно, она начинается с того, что хуже некуда. Угу. Во всех смыслах. И это хуже некуда невымышленное. У главной героини сперва умирает мать. Они с отцом живут в нищете, в такой чудовищной нищете, что им приходится выбирать между фасолью и индейкой. Заметим, что в Америке начало 20 века, и то, и другое – это дешёвая еда. Угу. Но они и то, и другое позволить себе не могут между бабами и индейкой. Нищета эта такова, что ничего, кроме посылок и всяких благотворительных пожертвований от женской помощи у них нет. Судя по всему, конгрегация, в которой служит отец главной героини, он пастор, такая же, как и все конгрегации в падшем мире, бабы, то есть, простите, благочестивые женщины, дерутся. Каждый самоутверждается, ну вот, в общем, обычный христианский социум. И вот во всем это, и в этом очень трудно. Потом отец заболевает и умирает. И вот, казалось бы, в этой ситуации, какой?
Как выжить вообще?
Да, а потом еще ведь появляется тетя с огромным чувством долга, Сначала девочка скитается от одной дамы-благотворительницы к другой. Можно себе представить, что такое дамы-благотворительницы. Они все не сахар, как и мы все. Потом у нее появляется тетя с огромным чувством долга. Она собирается взять девочку к себе, но чувство долга хватает несчастную Полианну за шкирку железной рукой и объясняет, что она здесь не для того, чтобы... жить для того, чтобы учиться жизни. Вот если погрузить читателя в эту ситуацию, честно, реально погрузить читателя в такую ситуацию, он взвоет. И, в принципе, именно из этого контекста становится понятно, что радость – это не розовопузые прекраснодушие, не пузырики эмоций, а что-то совсем другое.
Какая же Полианна-то даже в оригинале, потому что она у меня, конечно, вот из этой книжки, как вы говорите, с четырьмя восклицательными знаками в абзаце.
Она взрослее. Во-первых, она взрослее. Но эта взрослость ребенка, это взрослость подростка, который хорошо знает, что такое боль. Она, еще раз скажу, более сдержанная, она менее декларативная, она не приказывает несчастной миссис Сноу, которая валяется, по всей видимости, парализованная, радоваться. Она не столько диктует, сколько рассказывает. Она больше жалеет.
Как это? Я не могу понять, почему разные переводы, то есть как это вообще происходит?
Когда выйдет перевод... Мы с Любой придем с книжкой и просто почитаем, потому что...
То есть дело просто в восклицательных знаках или
нет, в чем-то еще? Нет, дело не в восклицательных знаках. Дело в радикально ином типе нарратива, в радикально ином типе повествования. Потому что одну и ту же фразу можно произнести и как приказ, и... как историю. Историю о том, что так возможно, так бывает. Это ужасно трудно. А вот в самом конце, когда все читавшие Полианну помнят, она попадает в аварию, и наступает момент, когда она сама уже, казалось бы, когда она вдруг понимает, что все, кранты приехали, все разговоры о радости сейчас испытываются тем, сможет ли она радоваться, если узнает, что не больше никогда не сможет ходить. Здесь в оригинале появляется совершенно невероятный силы драматизм, вот тот драматизм, который потом мы будем атрибутировать литературе второй половины XX века, драматизм, который возникает из предельно лаконичного, предельно дозированного выражения эмоций, из предельно дозированного выражения чувств. Вот здесь Полианна становится такой же взрослой, как ее тетя, но тетя взрослеет в милость, а Полианна взрослеет в сострадание.
Как интересно. Друзья, у нас сегодня в гостях переводчик Светлана Панич, и мы говорим об известной книге Элеонор Портер «Полианна», которая вышла в 92-м году, сейчас готовится ее новое издание. И вот мы так назвали передачу «Кому сегодня нужна игра Полианна?». Я думаю, что мы как раз вот про эту игру поподробнее поговорим после небольшой паузы.
Кто не приобрел культурных навыков, тот групп. Иммануил Кант. Культура – это не количество прочитанных книг, а количество понятых. Фазиль Искандер. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
Продолжаем наш разговор о Полианне, о радости.
Об играх, да, об радости. Вот Светлана так здорово представила портрет Полианны. Я вот чувствую, что по трагизму, да, ее жизни, по трагизму ситуации, как-то сразу вспоминаются тоже другие романы, Диккенса, например, Гюго, вот, «Отверженный», вот эти вот все, да, но совершенно другая интонация. Вот правда, вот Светлана сказала, что есть что-то другое. Вот эта радость, это даже не просто чувство, да, это действительно сила. Сила, которая хранит дразнит эту девочку, дает ей, я не знаю, на каждый день вообще способность выживать, да еще и других заряжать этой силой. Вот хочется поговорить о радости, о самой. Что это такое? Это ведь не просто эмоция, это же не просто чувство, это гораздо что-то большее. Я вспоминаю тоже вот библейское понимание, да, радость в Господе, сила моя. Я вообще обожаю это на каждый день прям вспоминать и наполняться этой силой. Как
а
вы
я
думаете,
вдруг вспомнила
Светлана?
Одну грустную историю. Вот в том же 16-м, кажется, году, да, нет, в 17-м году мы, у нас проходила конференция в Кракове, и после конференции несколько коллег поехали в Аушвиц. Вышло так, что с ними поехала и я, хотя, в общем-то, я туда не собиралась. Это не то место, куда я имею моральное право приехать как турист. И вот мы сели в автобус, такой маленький бусик польский. К нам подошел представитель компании, который принадлежал этот автобус, и прежде чем захлопнуть дверь, произнес: «Well, guys, enjoy!» Я, к счастью, возле меня, рядом со мной не лежало никакого тяжелого предмета. Вот. И, но это enjoy произвело... То есть, ребятки, получайте удовольствие, наслаждайтесь, вперед.
Ну, он так на автопилоте сказал, наверное, не подумав,
куда вы едете. Вот это ключевое слово, Маш, здесь не подумал.
Не подумал, да.
А не подумал почему? Потому что вышло так, что мы сами того не заметив, оказались в культуре, это определение я встречала в нескольких социологических работах, culture of total enjoyment, культура тотального наслаждения. Вот это culture of total enjoyment, которая определяет и психологические установки, и привычки, практически все определяет, это такой страшный диктатор. Enjoyment – это страшный диктатор.
Но наслаждение и радость – это разные понятия.
Вот я об этом и хочу как раз поговорить немножко. Вот в этой культуре тотального наслаждения каким-то парадоксальным образом исчезла радость. Потому что исчезает радость. Потому что радость – это, в общем-то, такая достаточно... Я бы не сказала, это штука, которая не сказала, что это только эмоция. Радость это очень-очень сложная штука. Я не знаю, как о ней говорить, поскольку я слишком редко с ней встречаюсь сама. Но все, что я о ней знаю, мне позволяет предположить, что это некий дар, который связан не с позитивной установкой.
Это дар, то есть он кому дается тогда?
Всем дается.
Всем дается.
Да, но дар, который связан не с позитивной установкой, не с... Господи, что там еще такое произносит слова в таких случаях? Не с привычками мышления, а с некоторой диспозицией души.
Почему?
Да. Да, и вот эта диспозиция души, некоторые прямохождения, оно как раз-то и связано со способностью этот дар принимать и этот дар делиться.
А диспозиция – это
позиция? Расположение души.
Это расположение души.
Вы знаете, я бы, простите, но приведу несколько животную метафору. Все-таки кот счастлив, мой кот Боря счастлив, когда ему позволено носиться по квартире на четырех. Если я, совершив над котом насилие...
Вы совершаете насилие над котом?
В некоторых случаях, чтобы снять его, например, с обоев, беру кота за передние лапы, и таким образом на четверть минуты или там на несколько секунд ставлю вертикально, кот радоваться не может. Вот точно так же для человека, как мне кажется... способность радоваться, она связана с некоторым внутренним прямохождением. Вот с этой самой, вот этой диспозицией души, это и есть, как мне представляется, внутреннее прямохождение.
А чему можно у Поллианны научиться? Вот если вернуться к ней, вот как у нее научиться радоваться? Она вообще что имеет в виду, когда говорит «радуйтесь»?
Вы знаете, вот я долго думала о том, что почему, с одной стороны, вторая половина 20 века, и мне приходилось как переводчику встречаться с этим высказыванием, почему вторая половина 20 века нередко называет игру Поллианны безответственной, почему благочестивые чистые души, прочитав Поллианну, приходили в клинику, например, к матери умирающего ребенка и совершенно садистическим образом говорили: «А вы должны радоваться». Ничего подобного в этой книге нет. Mm-hmm. Чему можно научить? Вы знаете, я не умею отвечать на вопрос, чему нас учит эта книга, потому что, как мне кажется, никакая книга ничему не учит.
Вот. Интересная мысль.
Она вступает с читателем в некое собеседование. Она задает читателю некие вопросы.
Но и вы сказали, что это воспитательная книга.
В том-то и дело, в начале 20 века, если мы возьмем как бы ее место в литературе начала 20 века, она, с одной стороны, как бы одним ребром касается сугубо дидактической литературы, а с другой эта дидактика все-таки не была прямым вбиванием истины в невинные детские головы. То, чему в кавычках учит книга Поллианны, это ужасно сложно. Это невероятно сложный урок. Если, конечно, здесь возможно вообще говорить о каком-то уроке, это невероятно сложный опыт. Она свидетельствует... Нет, я имею в виду прежде всего опыт повествования. Она опыт, который дан в повествовании. Она свидетельствует о возможности такой постановки души, при которой, возможно, опять-таки я намеренно здесь иду на тавтологию, при которой возможна надежда и благодарность. И то, и другое сейчас нужно реабилитировать. Вот и то, и оба понятия сейчас нужно реабилитировать, потому как они, к сожалению, во многом благодаря риторике религиозных людей дискредитировали себя. Надежде досталось особенно крепко, поскольку как бы common sense, вот то, что Честертон называл common sense, то есть здравый смысл, и строил его на надежде, сейчас зачастую опрокидывается в свою противоположность. Здравый смысл подсказывает, что ничего хорошего нет, не было и не будет, все люди многоточие, а потому гуляй рванина. Будем получать то, что мы можем получить, урвать сегодня любой ценой. Нет ничего прекраснее того, что можно съесть, выпить и пошупать.
О, я теперь понимаю связь с котом. Я сначала не поняла. Коту было неудобно на двух лапах, да? И нам тоже неудобно в этом состоянии души, да? Хотя оно и как бы правильное,
нам
хорошее.
Не то, чтобы
мы
неудобно.
Отучились.
Для нас оно, в общем-то, для человека прямохождение естественно.
Так.
Вот, но другое дело, что с ним трудно, ну, с ним действительно трудно. Это то состояние, та диспозиция, которую так или иначе, но каждый день нужно поддерживать. И вот то, что мы находим в... Я сейчас просто попытаюсь подумать. Да, наверное, в честных детских книгах, когда бы они ни были написаны, в начале 20 века, либо в начале 21 века, другим языком, другой проблематикой, с другими акцентами. Вот это одна и та же мысль о том, что прямохождение души, о том и связанные с ним надежда, благодарность и плод их, радость, они в принципе возможны. Возможны не как утопия, не как религиозный елей на наши тщательно раздираемые и, не нажи... и именно поэтому не заживающие раны. Вот, если расчесывать, так и не заживет. Но возможны как, ну вот, некоторые данности.
И возможно, независимо от обстоятельств, да? Независимо.
Вы знаете, того, вот трудно, я не знаю, трудно сказать. Вот книга как раз... Полианна, она очень жестко книга еще и очень жесткая, потому что правила игры Полианны там даны с, я бы сказала, с неумолимостью школьной грамматики. Почему? А потому что сразу видно, что играть в эту игру надо бы только для начала. Только с собой. Есть только один человек, с которым эту игру можно начать. И лишь потом, когда для тебя самого она станет настолько убедительна, что ты не будешь выстраивать, что ты не превратишь ее в идеологический конструкт радости. Идеология радости, как известно, убийственна, как и любая другая идеология. И не будешь бить ею
по головам,
по головам, да.
Ну и потом, конечно, зависит от чувствительности человека, потому что, ну, не каждый готов играть в эту игру, не каждый может сразу понять, да, то есть тут же очень много факторов всяких,
да. Да, и кроме прочего есть, эта книга очень четко говорит о том, когда в эту игру нельзя играть категорически, когда о ней нужно молчать, в нее нельзя играть с теми, у кого случилось горе. В нее нельзя играть с теми, кто плачет. Потому что если мы посмотрим на логику повествования, то мы увидим, что, в общем-то, самые важные вещи происходят, когда плачущим не объясняют, почему они должны поджать хвост и радоваться, а с ними плачут.
Ну тогда уже, если как бы... Есть правда жизни, то есть страданию тоже есть место в нашей жизни, скажем.
Безусловно.
Так, да? А когда ты пытаешься накрывать все это игрой радости, это уже
то это
искажение.
Это получается пошлое, да, да. То это получается игра в самом дурном смысле. У этого слова очень много значений. Да, и еще ведь про игру тогда нужно сказать одну очень важную вещь, как мне кажется. Вот может создаться впечатление, будто внутри Полианны противопоставлена эдакая, живая, легкая, игручая барышня с пузырьками радости и неумолимая тетя Поли, у которой, как известно, было огромное чувство долга. Но ведь игра, если это, конечно, не выдумка кокетливых тетенек, игра предполагает, в общем-то, чувство долга. Любая игра здорового ребенка предполагает очень большую ответственность. Перед теми, с кем ты начинаешь игру, мы договариваемся о правилах. Ответственность в том, чтобы не выйти из игры, потому что она надоела, разонравилась. Игра – это не своевольство, не своечиние, не кокетство. Это очень-очень сложный способ взаимоотношений с миром. Тот способ взаимоотношений с миром, в котором ты можешь быть, собственно, только правдивым. И вот, кстати, вот тут я бы все-таки хотела вернуться к своему любимому мышу, потому что для меня, как для переводчика, это была, наверное, одна из самых больших радостей.
Светлана, давайте мы сделаем небольшую паузу, напомним наши координаты. Друзья, если вы... вот у меня такое впечатление, что тут что-то далеко не все читали Полианну, потому что мало комментариев. Напишите, вы читали вообще эту книгу, она вам нравится или нет? А мы через минутку уже будем переходить к другой книге, над которой тоже работала Светлана, но через минутку вы узнаете об этом.
Те, кто в прекрасном могут увидеть прекрасное, люди культуры. На них есть надежда. Оскар Уайльд. Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой. Константин Паустовский. Вы слушаете передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.
нас в гостях сегодня переводчик Светлана Панич. Мы говорили о книге Элеонор Портер «Поллианна», но сейчас мы переходим к другой книге, не менее интересной, про мыша. Как зовут мыша?
Уинстона.
Мыша Уинстон, да.
Прекрасная книжка. Я вот как только услышала про нее, сразу купила несколько штук, раздарила всем своим племянникам.
Очень-очень-очень радостно, потому что мыш Уинстон для меня, как для переводчика, был огромным подарком, за какой я очень хочу поблагодарить издательство «Эксмо». Вот, и мою однокурсницу, ныне человек, который в этом издательстве работает, возглавляет одну из редакций, Лену Соломатину, благодаря которой мне эта книга в руки пришла. Вот, и, честно говоря, вот с того момента, как мне эта книга попалась, я в нее влюбилась совершенно. Такое редко бывает.
А что вас именно привлекло? Сам персонаж? Вот этот
всё.
Мышь?
Всё.
Потому что я хочу вот отметить, что книга, она не просто про мыша, она настолько богатая, там через каждую страницу какое-то задание, рецепт печенья, то есть дети там, я не знаю, по-моему, целый год могут просто практически что-то делать, какие-то поделки, чего-то печь и так далее, радовать взрослых своими хорошими делами.
При том, что в книге очень много рождественских заданий, меня она привлекла не этим. Угу. Меня она привлекла тем, что, с одной стороны, это невероятное, традиционное, как английский рождественский кекс, как английский рождественский пудинг, традиционная рождественская сказка. Это очень диккенсовский текст. Это рождественская история, в которой, с одной стороны, действие происходит, условно говоря, сейчас, потому что там очень много современных реалий большого города, всякого большого города. А с другой стороны, это вот классический рождественский сюжет, против которого автор не грешит даже в мелочи. Ведь что такое рождественский сюжет, рождественская сказка? Мне кажется, точнее всего здесь об этом сказал Бродский. «Знал бы Ирод, что чем он страшней, тем сильней, неизбежнее чудо». Но вот в этой идеальной формуле, эта идеальная формула требует одного уточнения. Чудо в рождественском сюжете начинает происходить тогда, когда вмешательство сил, отвечающих за чудеса. Мы все помним, что в рождественской песне, в прозе Диккенса, это духи Рождества. В общем, везде какая-нибудь сила найдется. Так вот, вмешательство сил, отвечающих за чудеса, находит встречное действие человеческой воли.
Да, какое-то желание присутствует, да?
Вот не просто желание, а некое действие, сделать. Некое ага. деяние. Вот, когда все плохо, и находится кто-то, кто готов вот эту ситуацию объективного неблагополучия жизни в падшем мире и, собственно, каким-то образом хоть немного исправить.
Преобразить.
Ну и очень часто не просто легким росчерком пера, подписав чек на определенную сумму, но совершая некое усилие перерастания через себя. И вот, собственно, вот об этом и мышь Уинстон. Это с одной стороны. А с другой стороны, вот когда эту книжку переводила, я просто подпрыгивала от радости время от времени, потому что эта книжка невероятно нонконформистская. Это одна из самых нонконформистских книжек, которые мне последнее время доводилось читать.
Что это значит, Светлана? Расшифруйте.
Вот у нас имеется такой дух времени. Назовем его так. Дух времени говорит «Enjoy». Про это свойство.
Наслаждайся.
Про это свойство мы уже сказали. Uh-huh. Enjoy любой ценой. Дух времени говорит, что у меня нет ничего более ценного, чем мои. Моя самость, мои эмоции, А вы все? Вы не более чем объекты. И лучшее, что вы для меня можете сделать, я стараюсь очень осторожно говорить, чтобы никого не обидеть, лучшее, что вы для меня можете сделать, это жить так, чтобы мне было комфортно. И лучшее, что я для себя могу сделать, это жить так, чтобы мне было комфортно. А с чего начинается Мишуинстон? Вот есть тощий, голодный, маленький, замерзший мышь. Достаточно просвещенный мышь, потому что, когда ты скитаешься по помойкам, ты нередко натыкаешься на обрывки газет и по ним узнаешь о происходящем в мире. А также узнаешь, какое нынче милое тысячелетие на дворе, какое число, какой день и чего нам ждать. И вот мышь узнает о том, что сочельник на дворе, он уже кое-что знает про Рождество, знает, что это совершенно особенное время, которого готовятся, которого ждут. Каким образом знает? В одной из ночей ему повезло. Он нашел щель, ведущую в кухню, и оттуда доносились не только запахи, но и радио. Какое, чтобы им веселее было мыть посуду, включили повар и посудомойка. И вот как раз из песен и рассказов он узнает о том, что есть такое время Рождества, есть такой рождественский чудодей. Вот тут был вопрос. Christmas Father для английского ребенка – это фигура, вполне четко закрепленная за Рождеством.
Рождественский папа?
Christmas Father. Иногда он рождественский дед. Переводили его по-разному. Ну вот когда возник вопрос, как его назвать в этой книге, самый контекст подсказал, что здесь стоит уйти и от
каких-то семейных
намеренной русификации. Это не Дед Мороз.
Это вообще кто? Санта-Клаус?
И не Санта-Клаус.
И не Санта-Клаус.
Вот в книжке его, он и не...
А что он делает? Хорошо, расскажите, что он делает.
Он ведет себя, в общем-то, он подарки приносит. Он ведет себя, в общем-то, как европейский Санта-Клаус или как Дед Мороз, но искусственно, простите, русифицировать.
Ну, понятно, да.
Искусственно придавать ему... И наоборот, столь же искусственно относить его в реалии другой культуры, вот так демонстративно, ставя фигуру Санта-Клауса неким культурным барьером, это у них, а не у нас. Мне не хотелось, и вот тут, чтобы пройти между Сциллой русификации и Харибдой намеренного культурного дистанцирования, мне показалось уместным дать персонажу этой сказки совсем индивидуальное имя, которое бы вырастало из, если угодно, ну, контекста, во-первых, контекста повествования, а во-вторых, качества его действия. Чего мы ждем от Рождества? Мы ждем чуда. Потому что... И это ожидание чуда так или иначе отзеркаливает то, что в событии Рождества случилось. И поэтому фигура, которая в Рождество совершает чудеса, она там не просто раздает подарки, она там чудеса совершает. Вот мне показалось, что уместнее всего назвать ее рождественским чудодеем. И вот все начинается с того, что по доброму английскому обычаю ребенки пишут рождественскому чудодею Christmas Father просьбы о том, чего они хотели бы получить в праздник. Находится такой работник даже не 11 часа, а половины 12-го, который бросает конверт, уже в самый сочельник бросает конверт в ящик, конверт то ли летит мимо ящика, то ли ангелы вмешались, но там непонятно, каким образом он находится на земле и сталкивается лоб в лоб с мышом Уинстоном. Мышь Уинстон замерз, голоден, не спал. А что такое конверт для мыша? Это же прекрасный спальный мешок. Можно отгрызть. уголок, заползти и до утра проспать в тепле.
Вот как все.
И ребенок теряет свое чудо, не получает своего подарка.
И, собственно, Уинстон поначалу так рассуждает. Вот прекрасно, от крыс получил. Но мы что, образованные? Он прочитывает адрес. Он видит, что это письмо обращено к рождественскому чудодею и понимает одну очень простую вещь. Кто-то ему совершенно незнакомый не дождется рождественской радости. У кого-то будет грустное Рождество. Если он, мышь Уинстон, по своему мышиному обычаю, он ничего плохого не сделал, смотрите. Он просто комфортно устроился в конверте.
Не его вина, да, что конверт не попал в ящик.
Он просто комфортно устроился в конверте. И тогда мышь, все в порядке. Подумаешь, какой-то незнакомый мальчишка, не родственник, не друг.
И что вот тогда происходит?
С этого момента,
откуда
как
сострадание
только,
появляется?
Вот с этого момента, как только мышь Уинстон в мышином мозгу промелькивает мысль о том, что у кого-то не будет радостного Рождества, вот с этого момента начинаются совершенно потрясающие события. Мышь Уинстон решает, что теперь у него есть очень важное дело. Три слова с большой буквы.
Превращается в такого посланца.
Не, простите, и отправляется из английского города на Северный полюс, какого он, о существовании которого он знает только гипотетически, он знает, что это далеко, чтобы успеть до начала, успеть до того момента, как рождественский чудодей начнет объезжать весь мир, чтобы раздать детям подарки, чтобы успеть передать ему эту последнюю просьбу. И с этого момента начинаются головокружительные приключения. Это книга о городе. Это книга о том, что нам помогают, как только мы отваживаемся хоть немножечко перерасти через себя, хоть немножечко не выйти из зоны комфорта. Нет, это про другое. Это про то, чтобы стать чуть больше человеком, чем ты привык видеть себя человеком. Чем ты привык себя считать. Стать чуть больше человеком, то есть сделать что-то, ну не только для себя, а в идеале просто что-то сделать, и вот с этого момента начинаются приключения. Замечательно, что мы шел.
Но получается, что как бы как только ты решаешь вот, сделать что-то, простите, не только для себя, с этого момента чудеса и начинаются.
Да. То есть, как... Причем самое явное. Кто помогает мышу? Те, кто по всей житейской и биологической логике ему помогать не должен. Сначала ему помогает очень смешная голубиная чета, которая, конечно же, знает все, которая, конечно же, иногда выходит в свет, она прекрасна, она глупа, вот есть такая нехорошая русская пословица, глуп как курица, вот она, голубиная чета, самодовольна, глупа как курица.
Как же возможно? Голуби, они же мудрые.
Но там они глупые, там они смешные, они глупые, но при этом они простодушно добрые. И вот.
И главное, что помогают.
И главное, что помогают. Потом, в критический момент, когда несчастного мыша, который гонится, ну, представьте себе, огромная городская дорога, вечер сочельника, тут людские ноги топающие, кто на вечеринку, кто домой, машины несутся в разные стороны, и естественно, что бедный зверь между ними лавирует как только может. Это же очень страшно. И он несколько раз себе говорит, может быть, все-таки плюнуть на это дело. Может быть, все-таки забиться вон в ту норку, спрятаться вон в ту солому вертепа в церкви. И тут же сам себе возражает, но тогда кто-то останется без веселого Рождества.
В общем, такая самоотверженная мышь.
Это мышь сложная. Он постоянно ведет диалог с собой. В нем нет железного героизма положительного героя дидактической литературы.
Нет, да, ты так показалась.
Нет. Он же постоянно ведет диалог с собой. Ему хочется украсть каштан. Он обещает себе, что он украдет каштан на обратном пути, потому что каштан горячий. Ему очень хочется спрятаться в соломе церковного вертепа. Он обещает себе, что на обратном пути. Вот как только он доставит, он непременно прибежит и ляжет рядом с младенцем. Там потрясающая фраза есть. «Надеюсь, это никого не обидит», — думает Уинстон. Он постоянно боится. И, по сути, это фигура отважная, но отважная в аристотелевско-томистском смысле, потому что и Аристотель, и вслед за ним святой Фома писали о том, что отвага – это не отсутствие страха, а способность преодолевать страх, действовать вопреки страху. Вот, и в конце концов он, вот, да, второй зверь, который ему помогает, в принципе, обязан его съесть. Это кошка. Роскошная, совершенно вот, очаровательнейшая кошка из аристократической фамилии по имени Леди Пруденс. Вот, Леди Пруденс оглядывает Уинстона, который в ужасе трясется от того, что вот-вот сейчас она его проглотит и сообщает: «Если бы ты был кусочек лосося».
Она отказывается его есть, потому что он не лосось.
«Жалкий мышиный заморыш. Мне не нужен жалкий мышиный заморыш».
Вот чудеса.
И вот с этого момента, когда начинается их некоторый этап дружбы. Леди Пруденс не ест Уинстона не только потому, что он не кусочек лосося, а она только что много чего съела. Кстати, вот одна из особенностей этой книжки, относящая ее к лучшей английской детской литературе, это обилие еды.
А вот интересно, как вы думаете, эта книжка, она в наш, так сказать, контекст вот войдет? Как...
Я бы очень хотела, чтобы она вошла, потому что она не... Это не про импортные.
Я понимаю, что не про импортные.
Это про общее, это про человеческое.
Про человеческое, да?
Про человеческое.
Ну, как бы вот другое Рождество, вот это все не будет. Но Рождество тоже, но нет, конечно. Нет, я так с иронией немножко говорю, что это западное Рождество.
Я не знаю, понимаете, вот мне кажется, что вот это противопоставление наше Рождество.
Но оно немножко есть, я поэтому и спрашиваю.
Ваше Рождество, оно как зло. Как известно, зло самостоятельного бытия не имеет и паразитирует на тех, кто его бытие поддерживает.
Ага.
Мне кажется, вообще мы сейчас оказались в той культурной ситуации, когда водораздел будет проходить не конфессионально, а по другой, совсем другой, более фундаментальной линии. И в этом смысле, вот, собственно, он будет в том числе проходить и между теми, кто надгрызет конверт и устроит себе там комфортный спальный мешок, и теми, кто ни с того ни с сего вдруг решит, что доставшийся ему конверт – это очень важное дело, и рискуя собой, головой, и лапками, и хвостом, и какой там в этой книжке еще потрясающие иллюстрации. Вот, авторские.
Но нам уже нужно потихонечку завершать. Я могу сказать, что я уже готова бежать за Машем Уинстоном.
Очень утешительный. Да, и вот я не хочу рассказывать, чем она заканчивается, но заканчивается она тем, что в минуту полного бессилия, в минуту полного отчаяния, когда уже кажется, что ничего не случится, полный крах, совершаются чудеса, которые больше всех чудес. Дальше
прекрасно.
Читайте.
Да, и на этом я хочу поблагодарить Светлану вас за такой интересный рассказ. И я вот с нетерпением и Поллианну жду, и с Мышем Уинстоном хочу встретиться. У нас в гостях сегодня, была переводчик Светлана Панич. И, друзья, вот читайте хорошие книги, и будут вам чудеса, я так понимаю, да?
Они будут каким-то другим способом. Но хорошие книги, по крайней мере,
в случае, преображение какое-то рождается.
Хорошие книги, по крайней мере, показывают, что надежда – это не вымысел глупых религиозных людей 19 века.
Спасибо, мы на этом заканчиваем. Друзья, спасибо всем, кто слушал. Всего доброго, до следующего вторника. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Вы слушали передачу «Треугольник». Будь творческим, будь ярким.